грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Из Министерства юстиции пришло сообщение об отказе в регистрации Национально-демократической партии. Ее основатели Владимир Тор и Константин Крылов связали это со своим членством в Координационном совете оппозиции, в который они прошли по национальной курии, по национальному квоте. И о том, почему Кремль загоняет в подполье умеренных националистов, мы сегодня беседуем с одним из идейных вдохновителей Национал-демократической партии, Владимиром Тором. Он с нами на прямой пока телефонной связи, поскольку пробирается к нам в студию по московским пробкам. Добрый вечер, Владимир. Да, слышите ли вы меня? Давайте еще раз проверим связь. Ага. Давайте я напомню, что когда-то единый костяк составляли лидеры национал-патриотического, назовем его, движения: Дмитрий Демушкин, Владимир Белов, Владимир Тор, Константин Крылов. И они вместе руководили русскими маршами, участвовали в митингах на Болотной, на Сахарова. Вот сейчас Владимир с нами вышел на связь. Добрый вечер, Владимир. С чем вы связываете отказ в регистрации Национальной демократической партии? Добрый вечер.
Здравствуйте. Я успел краем ухом услышать ваше вступление. И, как я услышал, вы говорите, что мы связываем отказ в регистрации партии с нашим участием в Координационном совете оппозиции. Я думаю, что это один из факторов, но, конечно, не самый основной и не самый решающий. Русское национальное движение, одним из членов которого я являюсь, и наша партия, составляющая часть этого движения, находится уже в давнем клинче с нынешним политическим режимом, режимом Владимира Путина. Режим нас не любит за то, что мы требуем прав и свобод для русского большинства. В России русское национальное большинство совпадает с гражданским большинством, и Путина это, конечно же, не устраивает. Посмотрите, что делает правительство Путина. Оно поощряет коррупцию. Оно зажимает гражданские и политические права собственных граждан. Оно проводит политику безумной миграции из стран Средней Азии. Раздает паспорта граждан Российской Федерации новоприбывшим из Таджикистана и Узбекистана. Оно продолжает политику безумного раскармливания ханских режимов на Кавказе, поощряет этнические преступные группировки. Русских это категорически не устраивает. Русских вообще не устраивает эта ситуация, когда они оказались без страны. Мы убеждены в том, что Россия, будущее России, это русское национально-демократическое государство. То есть такое государство, где главенствует русская культура, где во главе угла в фокусе постоянного внимания правительства, ответственного перед законно избранным парламентом, находятся национальные интересы. Прежде всего, русские национальные интересы, а не интересы плутократии, коррупции и нынешней олигархии, которая, собственно говоря, олицетворяется в нынешнем политическом режиме Путина. Я думаю, именно в этом причина давления на русские национальные силы. Я думаю, что именно в этом причина в отказе в регистрации Национально-демократической партии России.
Да. Спасибо, Владимир. Напомню, что это Владимир Тор, член Координационного совета оппозиции, у нас на прямой телефонной связи. Я хочу напомнить нашей такой постоянной аудитории, что, разумеется, взгляды, может быть, части наших слушателей не совпадают со взглядами Владимира Тора на решение национальной проблемы. Но в том-то и принцип демократического радиовещания, что мы даем слово всем, кто испытывает дискриминацию от правящего режима, кто борется с ним, кто не имеет трибуны для высказывания собственной позиции. И мы предлагаем нашим зрителям поспорить, вступить в дискуссию с нашим гостем. Еще один вопрос, Владимир. А какова численность вот этой, что ли, первой группы активистов, которую надо зарегистрировать в Минюсте?
Мы действуем в рамках действующего законодательства. По закону, который был изменен после декабрьских событий 2011 года, минимальная численность партии требуется 500 человек. Формально мы все требования выполнили, как выполнили не только это требование, а вообще все требования закона. Однако, видите, отказ. К нам пока не пришел еще детализированный отказ, по какой причине Минюст принял такое решение, чем он его будет обосновывать. Пока по инсайдерской информации говорят, что какие-то недоразумения с уставом. Причем этот устав уже неоднократно проверялся и Минюстом, и, что беспрецедентно, он затребовался Министерством внутренних дел, Центром Э. Но ни в прошлой проверке никаких нареканий к уставу не было. Вот теперь что-то нашли. Знаете, кто ищет, тот всегда найдет. Правовое поле нашей страны таково, что при желании можно докопаться до чего угодно, выдумать совершенно любую причину. И, к сожалению, беда России в том, что отсутствует честный, справедливый, независимый суд. Вот Путин вынес такое решение. Ну, не Путин вынес, Минюст. Куда идти с этим решением? В путинский суд? Это все равно, что жаловаться на Чурова во время выборов. Жаловаться можно, а результата-то никакого нет. Что печально. Однако, я думаю, что мы не будем опускать руки и будем продолжать честную борьбу в легальном поле за регистрацию Национально-демократической партии. Наш избиратель, наш электорат заслуживает того, чтобы эта партия была, чтобы у нас была возможность участвовать в легальной парламентской политике в правовом поле. Это совершенно необходимо для мирного будущего России.
А как вы считаете, в чьих интересах и кто, собственно, этим занимается, чтобы загнать вас в подполье, лишить легальных средств политической жизни и маргинализировать?
Я полагаю, что ни при каких условиях русских националистов не удастся ни загнать в подполье, ни тем более маргинализировать их. Это, знаете, невозможно в стране, где 80%, согласно данным вот последней переписи населения, составляют русские. Русские существуют как факт. Соответственно, у русских есть свои проблемы и есть свои национальные интересы, которые так или иначе придется решать. Поэтому сделать вид, что эти проблемы не существуют, сделать не удастся. Кто заинтересован отменить русских как политический субъект? Я полагаю, что прежде всего те силы, которые ненавидят демократию в России. Я подчеркну, что русские националисты объективно являются самыми последовательными сторонниками демократических преобразований в России. Мы выступаем за самые широкие демократические преобразования в России именно по той причине, что русское национальное большинство совпадает с гражданским большинством Российской Федерации. Это объективный факт. Что нам бояться демократии? Нет, мы готовы и стремимся действовать именно на этом поле. Кто выступает против этого? Ну, я полагаю, что прежде всего лобби кавказских ханов. Они не заинтересованы в том, чтобы Россия стала русским национально-демократическим государством. Они заинтересованы в том, чтобы Россия выступала в качестве колонии Кавказа, которая бы его кормила. Думаю, что это так.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Следите за нашими новостями на сайте свобода.орг. И сегодня тема нашей беседы – кому выгодно загнать в подполье умеренных националистов? Наш гость пока по телефону – Владимир Тор, член Координационного совета оппозиции.
«Мобильная свобода» – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, почему Кремль хочет загнать в подполье умеренных националистов, мы беседуем с членом Координационного совета оппозиции Владимиром Тором. Он у нас пока на прямой телефонной связи, скоро должен прийти сюда, к нам в студию. Скажите, Владимир, а каковы были разногласия ваши с вашими бывшими попутчиками Демушкиным и Беловым? И, может быть, Кремль собирается зарегистрировать их партию? И тогда, что ли, придется на нее ориентироваться вашему электорату?
Ну, во-первых, мне не хотелось бы говорить ни об Александре Белове, ни о Дмитрии Демушкине, как о попутчиках. Знаете, в этом термине есть что-то временное и уничижительное. Я считаю, что русский национализм очень многолик. В нем действуют совершенно разные силы, в том числе такие, которые представляют Дмитрий Демушкин и Александр Белов. Мы не попутчики, мы соратники. Мы организовывали совместно многие русские марши. И это было хорошее сотрудничество. Что касается возможности регистрации партии Белова-Демушкина, то мне кажется, что они также столкнутся с очень большими сложностями. Я напомню, что на днях Дмитрию Демушкину было предъявлено обвинение по статье 282 и, если не ошибаюсь, по организации экстремистского сообщества, имеется в виду политическое объединение «Русские». Так что я полагаю, что вряд ли Путин и режим любят их больше, чем нас. Что касается наших различий, ну да, у Дмитрия Демушкина достаточно известная репутация. В свое время это имя связывали с клубом гитлерофилов, хотя, на мой взгляд, с тех пор Дмитрий Демушкин очень сильно изменился. Разногласие у нас заключается и в том, как мы видим, взаимоотношения, например, с Рамзаном Кадыровым. Как известно, Дмитрий Демушкин выстраивает отношения с этим кавказским ханом и считает это совершенно необходимым для русского национального движения. Мне же кажется, что это очень сомнительная связь, и лучше было бы от него воздержаться. Но мне понятна причина, по которой делает это Дмитрий Демушкин. Весь мир держится на взаимном признании. Рамзан Кадыров объективно является одним из самых влиятельных политиков в России. И это некоторым образом крыша, которой пользуется Дмитрий Демушкин. Другое дело, что пользоваться этой крышей, мне кажется, для русского националиста это политическая ошибка.
А как у вас приняли новости из Великобритании, где исламские фундаменталисты вот публично казнили военнослужащего, и что ли это взбудоражило, перевернуло все британское общество?
Ну, а что в этом удивительного? Если вы откроете ленту новостей, вы увидите, что, например, сейчас идут массовые погромы в Стокгольме, где бушует также мигрантская чернь, жжет автомобили, громит магазины, нападает на силы правопорядка и на прохожих. Что-то похожее не так давно мы наблюдали в пригородах Парижа. Теперь это мы видим в Лондоне. Это последовательные плоды той политики толерантности и мультикультурализма, которые проводили европейские режимы. Ну что ж, за все приходится платить. Вы знаете, можно достаточно долго кормить крокодила и рассчитывать на то, что он приручится и станет что-то вроде милого домашнего песика. Но, к сожалению, результат будет негативный. Сколько крокодила не корми, он не превращается в домашнюю собачку, он остается крокодилом. Мало того, если кормить его хорошо, то он очень хорошо растет и начинает представлять все большую угрозу для окружающих. Я думаю, что жителям Британии есть о чем задуматься. В конце концов, Британия – это их страна или страна приехавших сюда исламистов?
Как вы видите свой электорат? Какие социальные слои вы хотели бы привлечь на свою сторону?
Ну, я хотел бы привлечь на свою сторону всех. Это желание, в принципе, всех политиков. Я считаю, что мы должны говорить от имени национального большинства, от имени людей, которые как раз это большинство и представляют. Прежде всего, национал-демократы опираются де-факто на образованный городской класс городов-миллионников. Это та действующая сила, которая обеспечивает интеллектуальный потенциал партии, которая обеспечивает основную массу активистов, которая обеспечивает основную массу людей, участвующих в общественно-массовых мероприятиях, демонстрациях, шествиях, маршах. Кроме того, мы выступаем как рупор регионов. Мы считаем, что нынешнее федеральное устройство страны крайне неблагополучно. Как работает сейчас Россия? Кремль высасывает из регионов все деньги, как мощный насос, а потом дозированно распределяет их своим верным слугам опять-таки назад в регионы. Таким образом вырастает такая специальная корта клиентеллы, зависимая от Кремля. Нам кажется, это неправильно. Мы хотели бы более справедливого распределения налогов, чтобы деньги, которые собирались с налогоплательщиков в регионах, оставались именно в распоряжении тех регионов, где эти деньги собраны. Нам кажется, что это было бы лучшее решение. И поэтому мы выступаем именно как представители региональных элит.
Да, как по-вашему, вот Северо-Кавказские республики будут долго еще кормиться за счет российского бюджета, или вам ближе лозунг «Хватит кормить Кавказ»?
Конечно же, мы инициаторы этой кампании «Хватит кормить Кавказ», я один из ее организаторов и идеологов, и я, конечно, выступаю за то, чтобы эта безумная политика кормления Кавказа была немедленно прекращена. Я полагаю, что Северный Кавказ, Чечня – это территориально благоприятное место, где много солнца, где много плодородной земли, и люди могут сами заработать себе на жизнь, а не жить за счет того, что обирают мужиков в Вологодской, Архангельской, Владимирской и прочих областях. Стыдно жить за счет других. Пусть зарабатывают себе на хлеб самостоятельно.
Да, спасибо, Владимир. Я так понимаю, что вы приближаетесь к нашей студии. Давайте подождем Владимира. Пока я напомню, что изменился, пришло сообщение об отказе в регистрации Национальной демократической партии. И заявители этого проекта, Владимир Тор и Константин Крылов, связали это со своим членством в Координационном совете оппозиции и с тем, что, вот как сказал сегодня Владимир Тор, Кремль боится легализации идеологических поборников чистоты русского национального этноса. И мы сегодня выбрали темой нашей беседы, кому выгодно загнать в подполье Национальную демократическую партию, кому выгодно маргинализировать умеренных националистов, и опасно ли, что более опасно, зарегистрировать эту партию или сделать ее нелегальной, как это бывало не раз в истории. Все мы помним, что когда-то и террористические организации были пытались легально работать, но их не приняло общество, и они занялись террором. Поэтому пока нет единого рецепта на этот случай. Если у нас звонки, давайте, может быть, послушаем вопросы наших радиослушателей.
Добрый день. Меня зовут Петр, я из Москвы.
Да.
Вы меня слышите, да?
Да, ваш вопрос.
Вопроса, собственно, нет. У меня комментарий. Вопросы будут, когда Владимир подъедет к студии. Хотя, на мой просвещенный взгляд, в кавычках, лучше бы он к вашей студии вовсе не приближался. Но российское правительство все-таки, у него какое-то чувство опасности распада государства, если такие люди будут легально действовать. Видимо, этого опасается все-таки наше руководство. Все-таки то, что говорит Владимир Тор, это за пределами добра, зла и разума. Хотя, если зарегистрировать партию, ну, она тогда бы дискутировала в прямом эфире. Вот был там господин Крылов один раз на НТВ, по-моему. Вот. И там он, значит, вот эту пургу про «хватит кормить Кавказ», он там нес. Но это нашему руководству, кстати, выгодная позиция, потому что канализация вот этого глубокого заблуждения, она идет в направлении там Кавказа, Средней Азии. Могу только сказать, что во время Второй мировой войны вот мой отец, моя тетя, они воевали, и они говорили такую вещь, что один из славянских народов юго-западных, они были предателями, они были самыми ненадежными воинами, в отличие вот от тех азиатов, которые пришли в октябре под Москву, уже когда славянское воинство было разгромлено, это сибиряки там и азиаты. Поэтому, ну, может быть, мы их чем-то кормим, но ведь они же нанесли удар под Москвой, и мы отбросили немцев там на 200-250 километров. Кроме того, русский этнос. Уж извините, Владимир Алексеевич, ну давайте все-таки будем говорить откровенно, что это не русский этнос, а это великорусский этнос. Этот этнос стал русским по паспорту только в 26-м году. Спасибо товарищу Сталину. Или наоборот, не спасибо. Вот что там демократичного в этом движение. Ну, это, наверное, демократичного там только одно. Это кастеты на руках и размахивание их. Конечно, эту публику надо держать на очень коротком поводке, либо в противном случае распад России просто неминуем. А я бы вот этого не хотел. Спасибо.
Спасибо, Петр. Но мы знаем, что наша власть, когда ей выгодно, она санкционирует акции националистов, в частности, 4 ноября, которая давно уже превратилась из Дня Российского Единства и Согласия в День Националиста. И это традиционная дата русских маршей. И лозунги, порой от которых пробирает дрожь, звучат из речей ораторов и написаны на растяжках и на плакатах у их слушателей. Так что вы зря думаете, что наша власть так выступает за чистоту, что ли, политического белья тех, кто выходит на сцену большой политики в России. Она не брезгует и заигрыванием с националистами. Давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер. Хорошо, попозже. Да. Вам слово, да. Задайте вопрос.
Алло.
Да.
Меня слушаете?
Угу.
Здравствуйте.
Да.
Я Юрий Владимирович из Волгоградской области. А может быть, нам хватит не кормить Кавказ, а может быть, хватит кормить доллар и кормить евро? Ведь, по сути дела, Россия стала сырьевым придатком. Это первое. Второе. Какую вы видите Россию, светским государством или все-таки с привилегиями для Русской Православной Церкви? Вот такой вопрос. И третье. Скажите, пожалуйста, будет ли в новой России, вот, которую вы видите, скажем, частная собственность на землю, то есть возможность покупки и продажи земли? Алло.
Да-да-да, спасибо большое. Да, сейчас Владимир появится. Владимир, кстати, он слышит наши вопросы-то, я хотел узнать. Но, очевидно, Национальная демократическая партия, конечно, считает доминирующей религией православие. Тут ничего удивительного нет. И из того, что уже успел сказать Владимир в нашем эфире, он подозревает исламских фундаменталистов в самых недобросовестных и черных замыслах, в стремлении к доминированию, к терроризму. И поэтому этот вопрос, мне кажется, праздным, излишним и самим собой разумеющимся. А вот хватит ли нам кормить евро и доллар, это скорее не к национальным идеологам, а к нашему правительству, которое держит стабилизационный фонд в американской валюте и сейчас много сделало для спасения евро займами тем странам, где разразился кризис. Вот. Поэтому я думаю, что программа Национальной демократической партии не расходится с их словами, то, о чем сказал сейчас Владимир Тор. Пока нет звонков, слушаем еще вопросы от радиослушателей. А Владимир у нас приближается. Угу. Итак, давайте послушаем радиослушателя ваш вопрос. Добрый вечер.
Алло.
Да-да.
Алло, здравствуйте. Я Тищенко Сергей Борисович, город Кировград, Свердловская область. Вот хотел сказать о том, что, понимаете, я вот не являюсь каким-то там националистом таким уж ярым, но хочу сказать вот о своих знакомых, то, что они не могут катастрофически вот в провинции найти работу, потому что вот эти вот люди, которые бегут от своих жестких вот режимов, они здесь устанавливают свои какие-то, ну, не свои, они сбивают расценки, получается, на работу, и вина в этом предпринимателей, мне кажется, тех, которые любят гоняться за дешевизной, нанимают тех, которые бежали откуда-то, непонятно, и, значит, они здесь, как бы, непонятно, преступники они, не преступники, им безразлично, они бесправные, их можно эксплуатировать, а наши местные просто не могут найти ни работы, ничего, и вот это вот усиливается, нарастает, понимаете, как снежный ком, и все больше и больше, и мне кажется, что вот националисты, вот эти, они чувствуют вот эту вот нарастающую вот эту катастрофу, как бы приближение, что ли, подсознательно, и ссылаются на национальный вопрос, хотя здесь получается как бы замещение населения, вот.
Спасибо большое, да, спасибо.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что из Министерства юстиции пришел отказ о регистрации Национально-демократической партии и о том, кому выгодно загнать в подполье умеренных националистов. Мы сегодня беседуем с Владимиром Тором, членом Координационного совета оппозиции и одним из идеологов Национально-демократической партии. Он, наконец, появился в студии. Да. Вот как вы считаете, предстоит ли трудная вам конкуренция на том поле, в которое вы вступаете? Вот вы уже сказали о ваших единомышленниках Демушкине и Белове. Кто еще вот в этом, что ли, сегменте собирается регистрироваться?
Вы знаете, недавно был представлен в распоряжении общественности и администрации президента очень интересный доклад, где рассматривались основные политические силы, которые нынче играют на политических сегментах в России. Это прежде всего пропутинские силы, лоялисты, легальные охранители. Это либералы, условно вас показываю. Это левые и это националисты. Националисты – это та сила, которую невозможно объехать на кривой козе в современной российской политике. Это не удастся. Между тем, националисты – это очень широкий политический спектр. Есть национал-патриоты, есть националисты, придерживающиеся социалистических воззрений левых, есть демократы, есть, в конце концов, националисты-либералы. Ну, есть и такие, вот крайним изводом, пожалуй, можно считать отчасти Алексея Навального. Кого можно на сегодняшний момент считать конкурентами, соперниками, а с другой стороны и соратниками? Ну, это, конечно, уже действующая зарегистрированная партия Бабурина, партия РОС. Это очень похоже на НДП по идеологии и по воззрениям, по электорату, по активу партия профессора Соловья «Новая сила», профессор ГИМО. Отчасти можно считать возрождающуюся партию «Родина», который является проектом Дмитрия Олеговича Рогозина. Рогозин, надо сказать, объективно является самым раскрученным брендом на поле русского национализма. Другое дело, что он пока не готов играть публичную роль в качестве политика. Он позиционирует себя сейчас как государева-чиновника. Он занимает хорошую должность, вице-премьер правительства, курирует военно-промышленный комплекс. Это прекрасная стартовая позиция для дальнейшего движения. Но захочет ли он выступать в качестве легального публичного политика, это большой вопрос. Вы знаете, он потратил очень много сил, византийских интриг, на то, чтобы оказаться на капитанском мостике корабля. И, в принципе, административный ресурс, который сейчас сосредоточен в его руках, это колоссальный ресурс. Но это может быть ситуация, что корабль-то «Титаник», и он оказался около штурвала за несколько минут до столкновения с айсбергом. И весь административный ресурс, который сейчас Рогозин имеет, может превратиться в ту гирю, которая утянет его на дно. Это очень сложная ситуация, но ему решать.
А партия «Великой России» Дмитрия Савельева, Андрея Савельева?
Вы знаете, я много лет знаком с Андреем Савельевым. Мы вместе участвовали в проекте «Великая Россия». Это как раз тот проект, который курировал Рогозин и возглавлял реально. Но с тех пор с Андреем Савельевым, на мой взгляд, произошли очень серьезные изменения в его внутренней психической жизни. На мой взгляд, то, чем он сейчас занимается, это несколько неадекватно. Он ушел, к сожалению, не то чтобы с поля легальной политики, он, по-моему, несколько подвинулся с поля психологической адекватности, что значительно серьезнее. Такое бывает, к сожалению.
Бывает. Еще бы. Если у нас звонки, вопросы, добрый вечер, тогда задайте их.
Из звонков мне очень понравился звонок с темой кастета, да?
Да.
Кастет как демократическая ценность. К сожалению, не захватил сегодня с собой кастета, не могу порадовать ни телезрителей, ни радиослушателей. Могу лишь сказать, что партия национально-демократическая выступает за вооружение народа, за право на свободное ношение короткоствола, за право на самооборону. Мы считаем, что свобода... Мы выступаем, безусловно, за свободу. Она неотделима от возможности оборонять свою честь, достоинство, имущество, жизнь, себя, своих близких, своих родных. Так что в этом отношении я не за кастет, я за короткоствол.
Да, давайте послушаем вопрос.
Алло.
Да, ваш вопрос Владимиру Тору.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Олег, Москва.
Угу.
Я бы вот хотел что сказать. Ну... Не на пустом же месте возникают такие движения, это же ясно. Посмотрите, что в Москве творится. Я вот, например, я русский, но я не считаю, что я там унижен, оскорблен. Но мне неприятно, вот когда тут каждый второй уже со Средней Азии, как кавказцы себя ведут вызывающе. Поэтому, конечно, найдутся люди, которые... Уже скоро большинство будет против. Старушки уже вон, возмущаются и в троллейбусах везде. Утром на работу едешь, сидят одни азиаты в электричках везде, в этих, не в электричках, а в метро. И в троллейбусах никто места не уступает. Спросишь, они говорят, а русские не уступают, мы тоже не будем. То есть вот это все нервирует народ.
Спасибо. Да, мы поняли вашу мысль.
Тема ясна. Я вообще глубоко убежден, что национализм, как политический феномен, есть явление наведенное. Как вот вы знаете, бывает наведенное электричество или наведенный магнетизм. Угу. Если, например, гвоздь обмотать проволокой, к проволоке присоединить к гальванической батарее, ток потечет и возникнет магнитное поле. Вот так и национализм. Возникает массовая проблема, связанная с этническим разделением, и пока эта проблема существует, начинает расти националистические настроения в обществе. Это абсолютно неизбежно. Абсолютно неизбежно. Социологи в мире давно уже определили порог взрывоопасности. Когда этническо чуждый состав на улицах не превышает, ну, примерно там 3-5%, он практически незаметен. Он воспринимается как милая такая особенность. Да, вот, да, посмотрите, какие у них интересные обычаи. Вот к нам приехал гость, давайте на него посмотрим, как это будет. Это не вызывает раздражения. Но когда количество этих людей накапливается, в обществе начинает расти напряжение. И когда количество это превышает 10%, на улицах начинается уже буквально война. А 15% начинается взрыв. Поэтому Москва и крупные мегаполисы, они находятся как раз на грани этого взрыва. И надо сказать, что причина этого недовольства не в том, что существуют националистические политики. Националисты, ну там условно Константин Крылов или Дмитрий Демушкин, которые вот разжигают межнациональные конфликты и провоцируют их. Нет, никоим образом. Именно наличие этого конфликта порождает таких политиков. Есть конфликт, значит, есть человек, который будет его артикулировать и выступать оратором по теме этого конфликта. Это совершенно неизбежно. Поэтому запретить партию-то, конечно, можно, а конфликты никуда от этого не исчезнут, никуда не денется.
Да, но тем не менее весь мир же уже так живет, и пока удается как-то удержаться на грани фола в Париже, там где-то в Берлине.
Вы прекрасно назвали в этой в нашей передаче публичную казнь британского военного и массовый взрыв, который она вызвала. Мы назвали полыхающие пригороды Стокгольма. Мы назвали взрыв в пригородах Парижа. Посмотрите на этнический конфликт, который полыхнул на Балканах. Посмотрите на те этнические конфликты, которые сейчас бушуют в городах-мегаполисах России и на юге страны. Вы знаете, Европа знала период этнического мира, и он наступил после Второй мировой войны. А что было в основе этого мира? Создание национально-демократических государств, разделение полиэтнических империй на национальные квартиры. Например, Австрия, да, Австро-Венгрия, она была разделена, и постоянные этнические конфликты, которые там были, несколько приутихли. Посмотрите на опыт полиэтнической Югославии. Гражданская война и разруха. Нет, я считаю, что каждый народ достоин права на свое государство, на свою страну, на свое правительство. Это нормально. И, безусловно, этого права достойны русские. Посмотрите, если мы обратимся к истории, то на конец XIX века в России проживает порядка 47% великороссов, как другой ваш оратор, другой радиослушатель сказал. И он прав. Действительно, под русскими в 19 веке понимались три братских народа. Великороссы, малороссы и белороссы. Так, великороссы сейчас называются русскими. Мы выступаем, в принципе, за единение этих братских народов. Мы выступаем за возможность их мирного объединение на основе, ну или как минимум сосуществование на основе мирного воли, свободного волеизъявления. Вот, так возвращаясь к теме империи, в конец 19 века русских 47,5%. Де-факто Российская империя это полиэтническая империя. Советский Союз, русских уже около 60%, доля их растет. Сейчас доля русских в Российской Федерации более 80%, а если добавить братские народы, которые ну, до процесса смешения и неразделения, это украинцы и белорусы, ну, внутри России это практически невозможно разделить, то порядка 83-84% русских. Это объективно движение в сторону национального государства. Так устроен мир, так устроено общество, что законы следует за объективным положением дел. Меняется этнический состав России, будущее России – это неизбежно русское национально-демократическое государство.
А почему тогда видите угрозу миграции, раз так растет число коренного населения, по вашим словам?
Вы знаете, я приведу пример из жизни Второй мировой войны. Как вы считаете, большинство в Бухенвальде кому принадлежало? Немцам или военнопленным, или евреям, или каким-то там цыганам, или еще что-нибудь? Я думаю, что узников Бухенвальда было значительно больше, чем надсмотрщиков. Но, тем не менее, порядки установлены надсмотрщики. Мы выступаем за то, чтобы русскому национальному большинству в России не навязывалась чуждая воля, чтобы мы не оказывались в положении национального угнетенного кластера. Нас это совершенно не устраивает. Мы выступаем за равенство и свободу всех граждан Российской Федерации. Подчеркиваю, всех граждан Российской Федерации, независимо от их этнического происхождения или там, религиозной принадлежности. Но за равенство. И в равной стране, конечно же, большинство будет принадлежать именно русским.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что гость нашей студии, член координационной совета оппозиции Владимир Тор. Продолжайте.
Хотел бы еще обратить ваше внимание на следующее. Русские, объективно, один из крупнейших разделенных народов в мире. Порядка 25 миллионов русских на сегодняшний момент живут за пределами Российской Федерации, и большинство из них не имеет паспорта Российской Федерации. Это очень серьезная проблема. Мы выступаем за то, чтобы эти люди по факту своего происхождения, просто потому что они русские, немедленно получили паспорта, немедленно получили возможность при их желании соединиться с Россией. Мы считаем, что должна существовать программа в Российской Федерации, программа правительства, которая поддерживала бы воссоединение этих русских со своей исторической родиной. Нам не нужно завозить бывших подданных Российской империи или Советского Союза из Средней Азии. Это нонсенс, это совершенно не нужно. Но необходимо завести сюда русских, те, которые желают. Россия – это их исторический дом. Есть так подобные программы в Израиле, есть подобные программы в Германии, где каждый немец может получить, на самом деле, гражданство Федеративной Республики Германии. Есть аналогичная программа в Польше, в других национальных государствах, в Испании, в той же. Люди должны иметь возможность соединить свои исторические родины. И правительство должно выступать выразителем интересов всей русской разделенной нации.
Да, как по-вашему, почему нынешний режим ничего не делает в этом направлении?
Потому что такова природа нынешнего политического режима Кремля. Знаете, почему у бабушки нет бороды? Если бы это у нее была борода, был бы дедушка. Что представляет собой нынешний политический режим Путина и нынешняя Российская Федерация? Вот я не так давно, примерно месяц назад, был на круглом столе в Общественной палате, где выступал представитель администрации президента, и он сказал буквально следующее, что Российская Федерация является не просто преемником Советского Союза, она является продолжателем Советского Союза. Не просто преемник, правопреемник, а продолжатель. Что это означает? Советский Союз никуда не делся. Он никуда не делся. От него отвалились крупные окраины. А он отступил на территорию Российской Федерации. Со своей идеологией, со своими ужимками, приемами, со своим мавзолеем, со своей КПСС. Как, найдите различия между КПСС и партией «Единая Россия». Нет таких различий. Найдите различия между ЦК и администрацией президента. Да нет, это близнецы и братья. Это примерно одно и то же. Вот, Советский Союз зиждился на том, что на перераспределении богатства от России, от русских, которые выступали донорами, к национальным окраинам. Режим этот зиждился на штыках национальных окраин. Смотрите на состав НКВД, ЧК и ГПУ. Он являлся выразителем интересов нацменьшинств, он являлся органом, который перераспределяет эти богатства, и он реально прихватизировал все национальные богатства России. Посмотрите, какая сейчас ужасающая ситуация в нашей стране. Ее недра, ее природные богатства принадлежат ничтожной части населения. Именно олигархам, ставленникам которых является Путин. Мы видим вопиющую несправедливость в распределении национального богатства, к доступу к этому национальному богатству. Поэтому режим именно заинтересован в консервации вот этого Советского Союза, постсоветского союза на своей территории, и продолжает ее и его политику. Это будут очень неудобные вопросы, когда русские проснутся и скажут, собственно говоря, а где наша страна, где наше национальное богатство, где наши права гражданские. На эти вопросы придется отвечать. А олигархический режим не может позволить себе в такой роскоши. Олигархи могут править над рабами, за штыками надсмотрщиков над рабами. В той ситуации, когда граждане бесправны и порабощены, надо что-то менять в этой ситуации. Я не хочу жить рабом в стране, которая досталась мне от моих предков. В конце концов, предки русских сделали очень много для того, чтобы эта страна состоялась, и мы хотим получить это наследие себе назад.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер. Да, ваш вопрос Владимиру Тору, да. Представьтесь только сначала.
Вы меня слышите?
Да, да, да.
Это Валентин из Рязани. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы сказать, что вот это заявление, что русских 80% в России, это заявление, конечно, политическое. Вот. Но у меня есть два вопроса. Первый – это как определить национальность? По языку или по этническим признакам? И второй – это как нужно ли разделиться по этническим признакам, прежде чем объединиться? Был такой и раньше, и сейчас такой вопрос стоит. Я думаю, что без решения этих вопросов говорить о националистической партии как о реальной политической силе просто невозможно. Спасибо.
Я полагаю следующим образом. Во-первых, это заявление не столько политическое, 80%, сколько это повторение банального факта из результатов переписи народонаселения. Хочу обратить внимание, что перепись эта проводилась не путем волшебной черепномерки или не путем взятия анализа крови или там соскоба слюны для определения ДНК. Она проводилась на основе вольного опроса. Человеку приходили и спрашивали, вот вы себя какой нации причисляете? Он честно писал там, я хоббит, допустим, или я там, не знаю, представитель народности тутси. А вот 80% населения взяли и написали, что они русские. Это факт, с которым считаться невозможно. Как говорил Наполеон, большие батальоны всегда правы. Вот 80% населения назвало себя русскими. Что касается того, как люди относятся к себя к той или иной нации. Ну, вообще-то на бытовом уровне этот вопрос достаточно легко и просто решается. Папа, мама русский, ну, значит, и ребенок русский. Папа и мама чеченец, значит, он чеченец. Если разные папы и мамы, то у ребенка есть счастливая возможность, когда он вырастет, самостоятельно определить, к какому, какой нации он себя относит. Я считаю, что, в принципе, наличие одного предка вполне достаточно для того, чтобы считать человека русским. Моя позиция именно такая. Что касается искусственного разделения, ну, слушайте, есть хорошая русская пословица о том, что Господь и деревьев в лесу не уравнял, что уж говорить там о людях и народах. Все мы различаемся друг от друга. Кто-то возрастом, кто-то полом, да, мужчина и женщина. Это объективная данность. Вот есть люди русские, есть, не знаю, испанцы, есть португальцы, есть чеченцы, есть якуты. Ну, люди разные. Что же в этом такого ужасного?
Да тут ничего ужасного нет. Просто это вечная проблема, как соединить многоэтничность, полиэтничность и национальную идентичность и целостность государственная, вот это вот как вы...
Я полагаю, это несколько надуманная проблема. Человек так или иначе обладает собственным представлением об идентичности. Причем это представление собственной идентичности носят непроизвольный характер, а, как правило, основываются на каких-то объективных предпосылках. Это, прежде всего, происхождение, его детство, его окружение, то есть то, что называется этничностью и происхождением. Что касается взаимоотношений между различными этносами, то эти взаимоотношения носят добрый характер в том случае, если люди с уважением относятся к друг другу и к чужой этничности, и к осознаниям своих собственных национальных интересов и чужих национальных интересов. Иногда эти интересы совпадают, иногда возможно сотрудничество, иногда возможен компромисс, а иногда эти интересы носят антагонистический характер. Вот у спартанцев и елотов взаимоотношения носили антагонистический характер. И никакого так вот мира, сказать, ну как же так, вот элоты, вы давно живете на этой земле, как это все хорошо, вы должны быть счастливы жить при таком государстве, не получалось. Хотелось бы все-таки, чтобы у русских было право на свой национальный дом. Вот у чехов есть свое национальное государство. И прекрасно, и очень хорошо.
Ну, была Чехословакия, пришлось ее разделять.
И что? Была Югославия. И были силы, которые не хотели разделения по национальным домам. В результате возникла война. А есть, которые разделяются мир. Посмотрите, весь мир состоит в большинстве своем из национальных государств. Япония, Корея, Китай, Швеция, Финляндия, Норвегия, Исландия, Ирландия, Испания, Португалия, Германия, Польша, Чехия, Словакия, это можно, Армения, Грузия, Азербайджан. Это очень долго можно перечислять. И нормально существует. Почему же не может, почему же Россия, только вот такая заколдованный народ русский, у русских не может быть своего государства? Русские должны как в качестве национальной идеи поддерживать мысль о том, что русские должны кормить Кавказ. Мы должны посылать денег на Кавказ все больше и больше и больше. И завозить сюда все больше и больше гастарбайтеров. Ну как же гастарбайтеры когда-то же были подданными. А еще наши подданные в Китае живут. Что, давайте всех и китайцев завезем. Раздадим все на свете. Нет, я против этого. Я не понимаю, как чужие дети, чужой народ может решить проблему существования моего собственного народа. Чужое не решит. Надо решать своими силами.
Ну, как же народы Крайнего Севера, якуты, вот они же тоже, собственно, не русские.
Ну,
они же внутри границ России живут.
Да, я считаю, что если они граждане Российской Федерации, они должны пользоваться правом граждан Российской Федерации. Но я не вижу смысла якута называть русским или чукчу называть русским. Да? Чукча – чукча, ненец – ненец, я не знаю, там якут – якут, и венка – и венг. Есть же автономные национальные образования, округа. Прекрасно, пусть существуют. Пусть сохраняют свою национальную идентичность. Я не вижу причины обязательно всем назваться россиянами. И вообще это несколько такой лукавый подход. Знаете, у нас кто россияне? Вот россияне — это как раз чукчи, венки, якуты, татары, чеченцы, азербайджанцы. Вот все. Только там вот русских нету. Ну и правильно, что нету русских. Потому что если там входят туда русские, то как-то непонятно, кто такие россияне. Российской культуры ведь не существует. Русская культура существует объективно. Российской нет. Ну, нету ее объективно. Разве не так?
Да, ну, давайте подождем, когда вас официально зарегистрируют, и вы сможете вступить в общественную дискуссию.
Наличие русской культуры в России не зависит от того, зарегистрируют Национально-демократическую партию или не зарегистрируют. Так же, как и наличие межнациональных конфликтов и проблематики русского вопроса, она существует объективно, независимо от того, регистрируют нас или не регистрируют. Но мы честно пройдем свою дорогу,
пути,
да, принесем свой крест на Голгофу и сделаем все от нас зависящее, чтобы у русских появилась своя легальная национальная демократическая партия.
Напомню, что о том, почему Кремль пытается загнать в подполье умеренных националистов, мы беседуем с Владимиром Тором, членом Координационного совета оппозиции. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, продюсеры Олег Львов, Наталья Гуреева и Михаил Косторов.
Власть начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».